Министерство. На Первом республиканском и радио «Республика».
Добрый день, уважаемые зрители Первого республиканского телеканала и слушатели радио «Республика». Я приветствую всех, кто настроился на частоту 99.0. Для вас работает Георгий Коновалов. И представлю сегодняшнего гостя нашей программы. У нас в студии депутат Народного совета второго созыва Владислав Адольфович Русанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Адольфович, вы первый раз у меня в программе.
Да.
И это очень здорово, потому что... Ну, вы, наверное, один из лучших спикеров современных.
Да, не зря так.
Да, да. Я все-таки слежу за людьми, которые у нас выступают в публичном пространстве. Вот мы с вами начнем, наверное, с внешнеполитических событий. Ну, наверное, многие, как внутри Украины, так и за ее пределами, этой весной, следя за перипетиями кампании переизбрания президента, президентских выборов, наверное, какие-то определенные надежды питали на то, что избрание другого человека, не Порошенко, даст какой-то импульс, даст возможность все-таки конфликт в Донбассе, ну, по крайней мере, приостановить горячую фазу. То, что мы видим сейчас уже и после инаугурации Зеленского, и события последних недель, заявление, усиление обстрелов на этом фоне, визит Зеленского на передний край, в окопы, заявление Курта Волкера о том, что Украина свою часть Минских соглашений выполнила. То есть все это показывает явно, что партия войны на Украине сильна, и как внутри Украины, так и за ее пределами, поскольку не совсем это самостоятельное государство. Но тем не менее, сейчас Украина находится в преддверии парламентских выборов. И все-таки учитывая то, что как бы по закону это парламентская президентская республика, состав Верховной Рады очень важен для внешней и внутренней политики. Вот как вы считаете, изменит, допустим, при смене состава Верховной Рады, изменится ли расклад сил, баланс сил внутри Украины, и даст ли это какой-то шанс, скажем, на более вменяемую политику?
Ну, как мне кажется, вот вы совершенно справедливо заметили, что партия войны очень сильна в Украине. А она не только сильна, она еще и богата. Потому что она делает на этой войне, делает большие деньги. Не секрет, да. Поэтому эту войну и тянут, они ее продлевают как только можно, сколько можно, потому что на ней делаются огромные капиталы. И поэтому, ну, как вот мне кажется, как я вот наблюдаю, анализирую, да, всякие там, ну, политические перипетии на Украине, так же, как при выборе нового президента, не произошло фактически ничего в смене политического курса. Поменялись лица, поменялось лицо президента, стало другое, поменялось лицо команды президента, стало немножко другое, но ведь ничего не изменилось ни в риторике, ни в действиях Украины. Мне кажется, что абсолютно такое же будет и при парламентских выборах в Украине. Ну, скажем, возможно, они создадут какие-то новые политические силы, новые какие-то партии, назовут их по-другому. Но в целом эти партии будут отражать определенные интересы определенных бизнес-элит, прежде всего, которые завязаны на войну, которые обогащаются на войне, и которым просто так заканчивать войну, ох, как не хочется. Поэтому, как мне кажется, что риторика, естественно, предвыборную кампанию для того, чтобы привлечь электорат, который уже устал действительно там, от войны, от связанных с ними там, экономических, ну, всяких негораздов, да, по-украински.
И не только,
да,
экономических,
да,
и люди гибнут.
И люди гибнут, да. И, ну, я имею в виду по ту сторону, да, по ту сторону. Да, вот, чтобы привлечь тот электорат на свою сторону, конечно, какие-то заявления обязательно будут. Так же, как были заявления и у Зеленского, и о русском языке, и о прекращении войны, и об изменении внешнеполитического курса. Но по факту, как только они получат власть в свои руки, как только они создадут, там, допустим, и той партии, которая победит, может быть, не нужно будет коалицию создавать, может быть, нужно будет создать с кем-то коалицию, да. Как только они создадут коалицию, это, вот, на мой взгляд, вот мне просто аж интересно вот посмотреть, да, вот, проверить себя, то тут же все вернется на круги своя, опять будут те же самые законы, которые, ну, фактически носят такой оттенок геноцида по отношению к собственным гражданам, к собственному народу. Это будет та же самая агрессивная внешняя политика по отношению к России, да, которую, собственно, практически ничего, никаких поводов для этого не дает, вот практически вообще во внешнеполитическом курсе, но тем не менее постоянно Россия во всем виновата, абсолютно во всем виновата. Ну и естественно же ничего не изменится по отношению к Донбассу. Мы это слышим, потому что мой округ — это Петровский район, это Трудовские, Александровка. Иногда утром я, когда приезжаю на округ принимать людей, я еще слышу отголоски канонады, еще бывает. Если я приезжаю чуть позже, то мне приходят люди и рассказывают, что сегодня ночью опять обстреливали, допустим, 5 домов повреждено на таком-то поселке, на таком-то поселке. Ничего не изменилось. То есть с изменением президента ничего не изменилось. И я не вижу оснований верить и надеяться в то, что с изменением, допустим, раскладов в Верховной Раде, что тоже что-то изменится. Мне кажется, все останется то же самое.
То есть все-таки в основе лежит экономический базис, экономические интересы.
Да, да, деньги, они побеждают. Это уже начиная с 19 века во всех политических элитах практически, ну, за исключением, может быть, социальных революций, да. А во всех таких вот перестановках политических сил деньги решают все абсолютно.
А можем мы немножечко пофантазировать, ну вот в рамках нашей программы, может ли сложиться такая ситуация, что мир станет выгоднее войны?
Но это только в том случае, если заокеанские партнеры Украины, кукловоды, скажем так, да, которые управляют ей, вдруг у них что-то изменится в политике. И тогда, я думаю, что это просто дадут им ясно понять, что, извините, родные, курс меняется. И тогда они, как говорят, переобуются в прыжке, и тогда начнется все по-другому. Но пока что Соединенным Штатам выгодно, им выгодны санкции Европы против России, потому что они ослабляют и Европу, Европейский Союз, и Россию ослабляют в какой-то мере. Да, Россия противостоит этому, но тем не менее, если бы этого не было, то темпы экономического роста были бы гораздо выше, конечно же. Вот, пока что Соединенным Штатам это выгодно. Вот пока они будут это держать. Это такое, Украина — это вот такой вот клещ, который повис вот на брюхе России, да, и вот мешает ей перемещаться, мешает ей жить и нормально работать.
Как это говорится, инструмент давления, да?
Да, 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 фактически да.
Но ведь Коломойский вот сейчас практически открытым текстом заявляет о том, что вы используете Украину в качестве своего инструмента геополитики и требуете от нас возврата долгов. То есть, как бы намекая, что мы готовы создавать России неприятности.
Ну, только простите нам, или да. Дайте еще денег.
Дайте еще денег, да?
Ну, вот это вся их, вот, сказать, сущность. Вот она вот налицо, да. Вот, дайте нам денег, мы отработаем вам эти деньги, что угодно будем делать во вред той же России, да. Но только дайте нам денег, чтобы... Ведь если бы Запад не подпитывал Украину деньгами за эти 5 лет военных действий, она бы уже просто бы рассыпалась и развалилась бы. То есть сложилась бы такая именно революционная ситуация, когда там низы не могут, а верхи не хотят. Или наоборот, я уже не помню, очень хорошо не помню. Да, как
верхи не могут, низы
да,
не хотят.
Низы не хотят. Ну, то есть она бы уже сложилась бы, и это действительно произошла бы какая-то реальная смена политических элит и смена реально политического курса. Но пока что им дают ровно столько денег, чтобы они вот не развалились, не рассыпались, но продолжали выполнять свою функцию, вот эту гнусную функцию, которую они выполняют по отношению к России, Вот они пока не развалятся и будут постоянно сосать эти деньги, просить, дайте нам еще и так далее.
Ну, по сути, для самой страны это путь в никуда, то есть о развитии речь не идет.
Да, это такая стагнация, они вот замерли вот на, так сказать, на уровне экономического, там, допустим, 14-го, предположим, года, да, и вот они не идут ни вперед, ни назад, вот их вот как-то вот поддерживают, знаете, пациент скорее жив или пациент мертв, а скорее жив, чем мертв, вот какой-то такой ситуации.
Как и этот аппарат искусственного дыхания.
Да, 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 вот или как в мексиканских сериалах, вот лежит в коме, да, вот как-то, да, 128-ю серию лежит в коме. Вот так же Украина находится. Она как бы есть, она вот этим своим лежанием в коме создает определенные проблемы всем окружающим, Европе тоже создает проблемы, и России создает проблемы, но ее не оживляют, не лечат и не дают умереть. Вот как-то так.
Угу. Ну, все это время, в течение этих 5 лет, люди, которые заняты гуманитарной политикой, они времени там не теряют, потому что вот эти законы, закон о языке, который был в итоге принят уходящей Верховной Радой, и сразу же практически там, спустя неделю новый правопис, который Кабмин, который Гройсман подписал своим распоряжением. Это явно взаимосвязанные процессы. А куда может привести подобная политика, к чему она может, к чему это все делает, почему?
Ну, это все вот это звенья одной цепи, это идет давление на русскоязычную часть населения Украины. Ну, фактически, я вот хорошо прорабатывал этот закон, мовный закон Украины, закон о государственном языке. Ну, если перевести на русский, да мы не будем говорить по-украински.
О защите.
Да. Именно государственного языка. Скажем так, если бы Украина была моноэтническим государством и монолингвальным государством, да, то есть вот тут есть у нас примеры в Европе таких государств, да, где вот разговаривают все на одном языке, и практически все люди, которые живут в пределах вот одних границ одного государства, они являются, ну, там, на 98%, предположим, одной национальности, да, то ничего плохого в этом бы законе не было. Он достаточно хорош вот для моноэтнических стран. Да. Но с учетом того, что Украина достаточно полиэтническое государство, я уже не говорю о том, что доля носителей русского языка далеко за половину жителей Украины переваливает, да, несмотря на то, что они могут себя объявлять там и патриотами, и даже героями, даже гибнуть во славу Украины, тем не менее, они являются носителями русского языка, на русском языке им проще общаться, и они думают на русском языке. И вот именно для борьбы вот с таким вот, чтобы они еще и думали по-украински, чтобы они везде писали по-украински. И на самом деле этот закон, он явился просто как бы концентрат, ну, таким завершающим явлением. Эти все явления, все эти тенденции я наблюдаю буквально с начала нулевых годов. Угу. Когда переводили деловое обращение полностью на украинский язык, когда пытались перевести полностью преподавание в вузах на украинский язык, когда переводили работу органов здравоохранения на украинский язык, вплоть до того, что доктор должен выписывать рецепт на украинском языке, там, аптекари должны работать на украинском языке. Это все шло распоряжениями, постановлениями соответствующих профильных министерств в Украине. Я помню прекрасно, когда нам в техническом университете, да, где я 30 лет отработал, у нас перестали регистрировать методички, написанные на русском языке. То есть написать я ее мог для студентов, mm-hmm. да, но регистрировать, подлежали регистрации, я мог потом заявить, как свои научные труды, ну, при аттестации, например, какой-то, mm-hmm. да, аккредитации. Только украинские регистрировали. Это было постановление Министерства образования и науки Украины. Да. Вот, собственно, вот этот вот закон, он как бы собрал все эти вот акты подзаконные, которые делали министерства разные, объединил их, вот так сказать, в один документ. И это вот начал.
Подытожил многолетний процесс.
Да. Он явился завершением. Завершением. Это к этому, собственно, шло. К этому шло с начала нулевых. Медленно, с какими-то оттоками, откатами, когда пытались заигрывать, опять-таки, с электоратом, когда на какое-то время приходила партия регионов, которая, ну, действительно, она пыталась заигрывать с электоратом Юго-Востока, да, Украины. И в это время так просто вот эти вот распоряжения, они были, но они не выполнялись. Их просто негласно разрешали не выполнять. Потом опять приходили партии, так сказать, прозападные партии. Они опять начинали закручивать гайки, начинали заставлять их выполнять. Ну, а сейчас все. Сейчас у них там эти уполноваженные, уполномоченные по языку. То есть на любое предприятие, на любого врача можно написать жалобу, что он не использует украинский язык к работе, его обложат его штрафом, обложат, допустим, ну, то учреждение, в котором он работает, mm-hmm. обложат штрафом. И это достаточно жесткие такие меры именно по остаточному искоренению русского языка не только из сферы обращения, но даже из ментальности, из разума людей, чтобы они, то есть человек, который старается, вот у меня были периоды, когда я работал в приемной комиссии, когда я много делал приказов на украинском языке, я ловил себя на том, что я какое-то время даже перехожу, начинаю думать на украинском языке, я прорабатываю какие-то моменты. И вот когда людей поставят такие рамки, что они будут вынуждены постоянно в общении, в деловой переписке, в работе использовать украинский язык, они через какое-то время начнут и думать на украинском языке. Так просто получится.
То есть вырабатывается болевой какой-то синдром, рефлекс, что если я говорю по-русски...
Да, это плохо, это нехорошо.
Это плохо, да. Негатив, да, я рискую и так далее.
Штрафами да? обложат, там уголовно не предусмотрена ответственность, но штрафы там очень большие за использование русского языка. И вот что самое интересное, вот, например, в сфере научной деятельности, там разрешается либо украинский, либо английский. Кстати, вот удивительно, почему они обижают так вот, например, Германию и Францию, которые языки, Испания, кстати, они признаны языки межнационального общения, помню, ООН признаны и французский, и немецкий, и испанский, и русский, кстати, тоже. Но почему-то у них постоянно идет либо украинский, либо английский. Вот как-то вот так. Ну, то есть, это, скорее всего, это реверанс такой в сторону, действительно, ну,
основных,
кукловодов, да, о которых я упоминал.
Основных, так сказать, управляющих. Ну, а вот этот правопис, он ведь... Ну, серьезно архаизирует язык. и делает его, ну вот, скажем так, если, допустим, я в советской школе учил украинский язык, то я подозреваю, что с новым правописом я не справлюсь. Скорее всего, это уже будет другой украинский язык.
Ну и правопись это, кстати, тоже. Он расползался, он медленно расползался с западной Украины. И если мы вспомним, то даже уже где-то в 2012-2013 году на канале СТБ говорили, что мы находимся в прямом эфире. Угу. Было же уже это. Но это было как бы не зафиксировано официально. Теперь это зафиксировали официально. То есть вот примерно картинка та же. То есть вначале это вот как окно Авертона. Да? Вот да. Постепенно это внедряется, смотрят. Особого такого, ну там, радикального сопротивления нет у людей. Значит, мы сейчас еще их и еще штампанем сверху придавим. Ну, фактически, вот это греческие слова, то, что мы F, да, но это потому, что буква тетта в этих греческих словах, она реально в греческих словах читается как Т, но законы славянских языков, славянской письменности, они подозревали буква фита. Она, ну, тета, у нас фита была, да, ну, в азбуке Кирилла и Мефодия, именно прочтение как F. Ну, таких много есть вещей, да, то есть тот же слово варвар, например, он же изначально по латыни читался как барбариан. Но мы пишем варвар, и мы это привыкли, это сложилась такая традиция. Вот. Такая традиция сложилась, собственно, и в русском языке, и в украинском, я предпочитаю вообще малороссийским называть, малороссийским диалектом русского языка. Вот до вот этих всех издевательств над ним, это был малороссийский диалект, южно-русский говор, скажем так. Вот. Но и если не изменять память, то, по-моему, и в вот в поле, не скажу, я давно последний раз вот, по-польски читал, да, вот не могу вспомнить. Но, по-моему, там тоже в традициях, там нет вот такой вот традиции, да, вот эти слова греческие через «т» произносить. Хотя, может быть, в польском и может быть. Это надо полезть посмотреть, да, поднять, вот, что-то посмотреть.
Но это вот, не суть, да, я говорю о другом. Я говорю о том, что вот эта часть украинцев, именно русскоязычных, которые считают, что они знают украинский язык, и в случае чего они легко смогут переключиться, да, ну, без особых, скажем, потерь, они ведь рискуют в итоге столкнуться с тем, что они знают неправильный украинский язык.
Дело в том, что этим рискует и та часть именно украинцев, которые владеют, пользуются в быту украинским языком тоже, потому что в традиции украинского языка не было такого прочтения этих слов и этих букв. Это появилось вот совсем недавно начало насаждаться, вот уже в этом веке фактически начало насаждаться. И, ну, будут переучиваться, я думаю. Не зря же этим же законом предусмотрено там куча всяких разных курсов по усовершенствованию, там сдача уровней, да, знания языка.
То есть создается рынок услуг.
Да, по изменению языка. Угу. И я думаю, что следующим шагом, вот интересно было бы себя проверить, очень-очень уже не этого хотят, переход на латиницу. Это запросто может быть. Это вот еще такая, знаете, вот проглотит народ, не восстал, за вилы не взялись, да, вот с этими вот тетами, да. Следующее будет латиница. Может быть, не прямо сейчас. Может быть, не при Зеленском, не при том парламенте, который он хочет выбросить. Может быть, при следующем уже созыве, если, конечно, не произойдет что-то кардинальное, да, вот как кардинально смена курса политического. Если будет продолжаться вот этот курс на отделение от русского мира, прежде всего, потому что не только от России, это вообще от всего русского мира, то есть страны, где используется русский язык, говорят на русском, да, и как бы русская культура для которых является неотъемлемой частью жизни. Да. Вот они пытаются от этого уйти, и следующим шагом, мне кажется, будет латиница. Ну, посмотрим.
Ну да.
Поживем, увидим.
Это вполне логично. Укладывается, да, по крайней мере, в эту логику. Ну и о вашей работе в нашем парламенте. Вы являетесь членом комитета по образованию, науке и культуре. Над чем сейчас работает комитет? Что вы готовите на рассмотрение на этом совете?
Ну вот очень плотно комитет, ну кроме того, что мы заканчивали, конечно, те законопроекты, которые перешли нам от первого созыва, да, работа не прекращается, да, несмотря на то, что сменился. У нас тем более, что и члены комитета частью работали в комитете, который был при первом созыве, частично перешли к нам, добавились новые просто лица. Мы работали над теми законопроектами, которые нужно было довести до ума, передать в правительство. И вот с этого года мы буквально с нуля начали работу над двумя законопроектами. Это закон об охране культурного наследия. Это закон, который мы очень плотно работали с Министерством культуры в плотной связке, потому что действительно было нужно. При Украине не было такого закона, не был создан реестр памятников, исторических мест, объектов культурного наследия, не было. Сейчас, благодаря этому закону, который мы уже практически закончили, и будем уже в июне, я думаю, будем передавать в правительство на согласование, будет создан такой реестр. мы сможем получить финансирование, то есть не мы, но Министерство культуры, но и в целом республика, да, мы сможем получить финансирование на реставрацию этих памятников, на охрану, то есть ну, какие-то будут выделены деньги именно на охрану, то есть не на голом энтузиазме, это уже будет реально, реальная работа.
Государственная политика.
Да, государственная политика, да, по поддержанию таких вот объектов. Будут разделены несколько категорий, то есть объекты республиканского значения, муниципального значения, да, сюда будут разные, разные степени охраны, разные степени подчиненности, вот, ну, по тому же ремонту, да, какому-то поддержанию в состоянии, ну, такому, ну, можно будет работать на этих памятниках экскурсионно таким вот образом, да, после того, как это будет все принято. И это очень важный закон, и очень хотелось его скорее принять, но мы вот как бы справились, да, и вот будем уже его заканчивать. И второй закон тоже очень он ну, был нужен уже, ну, просили его, ну, буквально с 15-16 года, ну, не получалось по объективным причинам. Закон о науке, научных технологиях и инновационной деятельности в республике. У нас не были регламентированы, у нас не было такого понятия, как государственная политика в области науки. Да, этот закон будет ее регламентировать. У нас не были регламентированы там, статусы, допустим, научных работников, которые работают. Да, в том числе ну, ученые степени то были, да, у нас советы есть по защитам, но ученое звание не тех, кто преподает, для преподавателей, например, вузов, профессор, доцент, было установлено законом об образовании. Да. Ну, например, звание научных сотрудников, которые работают в НИИ. У нас очень большое количество НИИ, у нас наука очень сильная. И, ну, несмотря на то, что сейчас мы испытываем, ну, собственно, все ну, сферы деятельности испытывают именно проблемы из-за боевых действий, да, из-за каких-то внешнеполитических, да, это фактически форс-мажор, да. Но, тем не менее, делать это нужно, науку поднимать нужно. У нас наукоемкие производства, у нас наши заводы, они на самом деле наукоемкие. И именно научная продукция, научный контент, который выдают наши НИИ, которые, естественно, ориентированы на угольную промышленность, на тяжелое машиностроение, на металлургическую промышленность, да, черную, цветную металлургию, да, на химическую промышленность. У нас, ну, опять-таки, поскольку я работал же практически все время до того момента, как прошел депутат, да, я работал в техническом университете, да, я это вижу, это на моих глазах все проходит. У нас очень большой запас, у нас мы можем... Ну, поднять за нашу науку и даже наши научные разработки можем сделать тем продуктом, который мы можем приносить прибыль, может, в казну республики, в бюджет республики, пополнять бюджет. Вот. И поэтому принятие такого закона было очень нужно. Мы вот тоже в достаточно быстром темпе был создана комиссия, расширенная комиссия с представителями всех НИИ, всех ведущих вузов, представителем нашего комитета, работников министерства. И вот совместной вот такой работой министерства, вот этой комиссии и комитета был достаточно быстро, в очень сжатые сроки был сделан этот закон. И осталось нам немного, некоторые штрихи, да, экономические обоснования некоторых статей, да, которые нужно действительно, ну, показать, да, что это действительно, ну, принесет пользу. Да. При некотором вложении денег потом это даст прибыль, в конце концов. И мы, скорее всего, тоже будем регистрировать уже в июне и отдавать на согласование правительствам по профильным министерствам на работу вот эти два закона. И буквально вот на днях мы приступаем к рассмотрению закона о творческих союзах. Мне, как заместителю председателя Союза писателей, вот это очень было важно, потому что это тоже... У нас вообще не регламентирована работа общественных организаций, в том числе творческих союзов. Если какие-то волонтерские движения могли получать какую-то подпитку, допустим, там, из России от волонтерских движений, то творческие союзы — это не только наш писательский, да, это союз художников, это союз театральных деятельностей, союз композиторов, союз архитекторов. Мы не могли работать в полную силу, развернуться именно потому, что у нас не регламентирована была эта работа, вплоть до того, что мы не могли завести свой расчетный счет. Я надеюсь, мы быстро достаточно сделаем этот закон, и после этого мы сможем сильно работать и выполнять, ну, мы и так выполняем все функции, которые мы
очень
должны.
Здесь держится на энтузиазме, я так понимаю.
Вот сейчас вообще все держится на энтузиазме, вот в данный момент все. Но потом мы сможем какую-то, хотя бы какую-то помощь от государства получать, какую-то помощь, возможно, от России, от Союза писателей России, может быть, непосредственно от него, да, но они могут помогать нам находить каких-то спонсоров. И уже имея какую-то, ну, денежную помощь, мы смогли бы выпускать действительно, ну, может быть, постоянный альманах какой-то. Да. Сейчас у нас альманахи есть, но альманахи не такие, вот, накопили денежек, сделали, да, то есть от случая к случаю.
Исключительно за свой счет, да?
Естественно, за счет, ну, за счет взносов, за счет Союза писателей. Фактически за счет внутренних средств, что мы скидываемся фактически на них, да. Если такая будет вот ситуация, что мы сможем получать какие-то деньги, аккумулировать на счету, да, мы смогли бы сделать, может быть, литературный журнал или какую-то небольшую литературную газету. Ну, небольшую такую, ну, на 2-3 разворота, там, не больше, да. Но она была бы, и люди бы с удовольствием бы ее читали бы, да. Вот, и то есть я тоже возлагаю большие надежды на принятие этого закона. Очень хочется его скорее принять.
Спасибо вам огромное за нашу беседу. Напомню, что гостем программы Министерства сегодня был депутат Народного совета второго созыва Владислав Адольфович Русанов. Для вас работал Георгий Коновалов. Всего доброго, до новых встреч и до новых министерств.
Министерство на Первом республиканском и радио Республика.